Аудиокнига предоставлена мультифандомом 13. Мы не типичное сообщество, где есть все фандомы. Мы сеть фандомных игр, собранных в одном паблике. Читает Мария Климова. Нечего было надеяться, что братья ее нагонят. И она натерпелась такого страху, что не могла бы сообразить, где бы подождать их. Придется самой идти до дома и самой признаваться во всем маме. Шатаясь через силу, фея вытащила на заднее крыльцо корзину, полную только что выстиранного белья, и едва не споткнулась о ноги. Девочка сидела на верхней ступеньке, уронив голову в колени. Ярко-рыжие локоны на концах слиплись, платье спереди все в пятнах. Фея опустила непосильную ношу, со вздохом отвела прядь волос, упавшую на глаза. «Ну что случилось?» – устало спросила она. «Меня стошнило на сестру Агату». «О, Господи!» – фея взялась руками за ноющую поясницу. «И еще меня побили», – прошептала Мэгги. В глазах ее стояли непролитые слезы. «Весело, что и говорить». Фея подняла тяжелую корзину, с трудом выпрямилась. «Ума не приложу, как с тобой быть, Мэгги? Придется подождать, посмотрим, что скажет папа». И она пошла через двор к веревкам, где уже моталась на ветру половина выстиранного белья. Мэгги уныло потерла глаза ладонями, поглядела вслед матери, потом встала и поплелась по тропинке вниз к кузнице. Когда она стала на пороге, Фрэнк только что подковал гнедую кобылу мистера Робертсона и заводил ее в стойло. Он обернулся, увидел сестру, и его разом захлестнули воспоминания о всех муках, которых он сам когда-то натерпелся в школе. Мэгги еще совсем малышка, такая пухленькая и такая милая, чистая душа, но живой огонек в ее глазах уже грубо погасили, и в них затаилось такое: убить бы за это сестру Агату. Да-да, убить, стиснуть ее двойной подбородок и придушить. Инструменты полетели на пол, кожаный фартук в сторону. Фрэнк кинулся к сестренке. «Что случилось, кроха?» – спросил он низко, наклонился и заглянул ей в лицо. От девочки противно пахло рвотой, но он овладел собой и не отвернулся. «Ой, ой, Фрэнк!» Схлипнула несчастная Мэгги. Лицо ее скривилось, и, наконец, будто прорвав плотину, хлынули слезы. Она обхватила руками шею Фрэнка, изо всех сил прижалась к нему и заплакала. Беззвучно, мучительно зарыдала. Так странно плакали все дети Клири, едва выходили из младенческого возраста. На эту боль тяжко смотреть, и тут не поможешь ласковыми словами и поцелуями. Когда Мэгги затихла, Фрэнк взял ее на руки и отнес на кучу душистого сена возле гнедой кобылы Робертсона. Они сидели вдвоем, позабыв обо всем на свете, и мягкие лошадиные губы подбирали сено совсем рядом. Мэгги прижалась головой к обнаженной гладкой груди брата, и локоны ее разметались, когда лошадь раздувала ноздри, и громко фыркала от удовольствия. «Почему она побила нас всех, Фрэнк?» – спросила Мэгги. «Я ведь ей сказала, что мы все из-за меня опоздали». Фрэнк уже претерпелся к запаху, протянул руку, рассеянно погладил кобылу по чересчур любопытной морде и легонько оттолкнул ее. «Мы бедные, Мэгги. В этом главная причина. Монахи не всегда ненавидят бедных учеников. Вот подходишь еще денек-другой в эту паршивую школу и сама увидишь. Сестра Агата не только к нам, к Лире, придирается, и к маршалам тоже, и к Макдональдам. Все мы бедные, а были бы богатые, приезжали бы в школу в большой карете, как у Брайдена. Так монашки бы нам в ножки кланялись. Но мы ж не можем пожертвовать церкви орган или шитый золотом покров на алтарь, или новую лошадь, коляску для монахини. Чего ж на нас глядеть? Как хотят, так с нами и расправляются. Помню, один раз сестра Агата до того на меня озлилась, стала орать. Да заплачешь ты, наконец, Фрэнсис Клири. Закричи, доставь мне такое удовольствие. Взвой хоть раз, и я не стану бить тебя так сильно и так часто. Вот тебе еще причина, почему она нас ненавидит. Тут маршалом и Макдональдом до нас далеко. Из нас, Клири, ей слезы не выбить. Она думает, мы станем лизать ей пятки. Так вот я ребятам сказал, что я с ними сделаю, если кто из них захнычет, когда его бьют. И ты тоже запомни, Мэгги. Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. Ты сегодня плакала? Нет, Фрэнк. Мэгги зевнула, веки сами закрылись. Большой палец потянулся ко рту и не сразу попал куда надо. Фрэнк уложил сестренку на сено и, улыбаясь, тихонько напевая, вернулся к наковальне. Мэгги еще спала, когда вошел Пэдди. Руки у него были по локоть в грязи. Сегодня он убирал навоз на скотном дворе мистера Джермана. Широкополая шляпа нахлобучена до бровей. Он окинул взглядом Фрэнка. Тот ковал тяжелую ось, над головой его вихрем кружились искры. Потом Пэдди поглядел на дочь. Она спала, свернувшись клубочком на куче сена, и гнидая кобыла Робертсона свесила голову над спящим ее лицом. «Так я и думал, что она здесь», — сказал Пэдди. Отбросил хлыст для верховой езды и повел свою старую чалую вглубь сарая, стойло. Фрэнк коротко кивнул, скинул на отца сумрачный взгляд, в котором Пэдди всегда к немалой его досаде читал какое-то сомнение и неуверенность, и опять занялся раскаленной добела осью. Обнаженная спина его блестела от пота. Пэдди расседлал чалую, завел в стойло, налил ей воды, потом приготовил корм, смешал овес с отрубями и плеснул туда тоже воды. Чалая тихонько благодарно заржала, когда он наполнил ей кормушку, и проводила его глазами. А Пэдди, на ходу стаскивая с себя рубаху, прошел к большому корыту у входа в кузницу, вымыл руки и лицо, ополоснулся до пояса. При этом намокли и волосы, и штаны. Растираясь досуха куском старой мешковины, недоуменно посмотрел на сына. Мама сказала, Мэгги в школе наказали и отправили домой. Не знаешь толком, что там стряслось. Фрэнк отложил остывшую ось. Бедную дурашку стошнило прямо на сестру Агату. Мэгги уставился на дальнюю стену, торопливо согнал с лица усмешку и так дальше, как ни в чем не бывало, кивнул на Мэгги. Уж так разволновалась, что поступает в школу, а? Не знаю, ее еще утром стошнило, потому что они все задержались и к звонку опоздали. Всем досталось по 6 ударов, и Мэгги ужасно расстроилась. Она-то считала, что ее одну должны наказать, а после завтрака сестра Агата опять на нее накинулась и нашу Мэгги вывернула прямо на нее. И дальше что? Сестра Агата чуть трость об нее не обломала и отправила домой. Ну, наказанные хватит, подбавлять не стану. Я наших монахинь очень уважаю. И не нам их судить, а только хотел бы я, чтобы они пореже хватались за палку. Оно, конечно, приходится им бивать науки в наши тупые ирландские головы. Но как ни говори, кроха Мэгги нынче только первый раз пошла в школу. Фрэнк смотрел на отца во все глаза. Никогда еще Пэдди не говорил со старшим сыном, как со взрослым и равным. От изумления Фрэнк даже позабыл свою вечную обиду. Так вон оно что. Хоть Пэдди всегда гордится и хвастается сыновьями, но Мэгги он любит еще больше. Во Фрэнке всколыхнулось доброе чувство к отцу, и он улыбнулся без обычного недоверия. Она у нас малышка первый сорт, правда? Эдди рассеянно кивнул. Он все еще не отрываясь глядел на дочь. Лошадь шумно вздохнула, фыркнула. Мэгги зашевелилась, повернулась и открыла глаза. Увидев рядом с Фрэнком отца, побледнела от испуга и порывисто села. «Что, Мэгги, дочка, нелегкий у тебя денек выдался?» Эдди шагнул к ней, подхватил на руки и чуть не ахнул от резкого запаха, но только дернул плечом и крепче прижал к себе девочку. «Меня побили, папочка», — призналась она. «Что ж, насколько я знаю сестру Агату, это не в последний раз», — засмеялся Эдди и усадил дочь к себе на плечо. «Пойдем-ка поглядим. Наверное, у мамы найдется в котле горячая вода. Надо тебя вымыть. От тебя пахнет хуже, чем на скотном дворе у Джермина». Фрэнк вышел за порог и провожал глазами две огненные рыжие головы, пока они не скрылись за изгибом тропы, ведущей в гору. Потом обернулся и встретил кроткий взгляд гнедой кобылы. «Пошли, старуха, отведу тебя домой», — сказал он и взялся за повод. Приступ рвоты неожиданно принес Мэгги счастье. Сестра Агата продолжала бить ее тростью по рукам, но держалась теперь на безопасном расстоянии. А от этого удары были не так сильны и далеко не так метки. Смуглая соседка Мэгги по парте казалась младшей дочерью итальянца, хозяина ярко-синего кафе в Уэйхайме. Звали эту девочку Тереза Ануцио, и она была туповата, как раз настолько, чтобы не привлекать особого внимания сестры Агаты, но не настолько, чтобы стать для сестры Агаты постоянной мишенью. Когда у Терезы выросли новые зубы, она стала настоящей красавицей. Мэгги ее обожала. Каждую перемену они гуляли по двору, обняв друг друга за талию. А это знак, что вы задушевные подруги, и никто больше не смеет добиваться вашего расположения. Гуляли и говорили. Однажды на большой перемене Тереза повела Мэгги в отцовское кафе и познакомила со своими родителями, со взрослыми братьями и сестрами. Все они пришли в восторг от этого золотого огонька, так же, как Мэгги восхищалась их смуглой красотой. А когда она поглядела на них серыми глазищами в милых пестрых крапинках, объявили, что она настоящий ангелочек. От матери Мэгги унаследовала какую-то неуловимую аристократичность. Все ощущали ее с первого взгляда. Ощутило это и семейство Ануцио. Как и Тереза, они принялись ухаживать за Мэгги. Угостили ее хрустящим картофелем, поджаренным в кипящем бараньем сале, и восхитительно вкусной рыбой, без единой косточки, обваленной в тесте и поджаренной в том же кипящем жиру, только в отдельной проволочной сетке. Мэгги никогда еще не пробовала такой чудесной еды и подумала, хорошо бы тут есть почаще, но надо еще, чтобы такое удовольствие ей разрешили мать и монахиня. Дома от Мэгги только и слышали, Тереза сказала, а знаете, что сделала Тереза? И, наконец, Пэдди прикрикнул, что она ему все уши прожужжала своей Терезой. «Не больно это умно, якшаться с итальяшками», — проворчал он с истинно британским бессознательным недоверием ко всем, у кого темная кожа и кто родом с берегов Средиземного моря. «Итальяшки — грязный народ, Мэгги. Дочка, они редко моются». Кое-как пояснил он, смешавшись под обиженным и укоризненным взглядом дочери. Фрэнк, обуреваемый ревностью, поддержал отца, и Мэгги дома стала реже заговаривать о подруге. Но неодобрение домашних не могло помешать этой дружбе, которую расстояние все равно ограничивало стенами школы. Оба младшие мальчишки только радовались, что сестра поглощена Терезой. Значит, в перемену можно вволю носиться по двору, будто никакой Мэгги тут и вовсе нет. Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что когда стоит. Как надо сочетать все цифры вместе, а когда от того, что написано сверху, отнять то, что ниже, и под конец получится меньше, чем было. Она была смышленой и стала бы отличной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались эти сверлящие глаза, и сухой старческий голос бросал ей отрывистый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться, и уже ничего не соображала. Арифметика давалась ей легко, но когда надо было вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько будет 2×2. Чтение распахнуло перед ней двери в чудесный увлекательнейший мир. Но когда сестра Агата велела ей встать и громко прочитать несколько строк, она еле могла выговорить кошку и совсем запуталась на слове «мяуча». Казалось, ей навек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Агаты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над нею смеется весь класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата в неизменном ехидстве выставляет на показ. Ее старательно исписанные листки неизменно приводят в пример грязи и неряшества. Некоторые ученики из богатых были счастливыми обладателями ластика, но у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца. Послюнив его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что оттирались бумажные катышки и выходила одна грязь. Палец протирал в леске дырки, способ этот строго-настрого запрещался, но Мэгги с отчаянием готова была на все, лишь бы избежать громов и молний сестры Агаты. До появления Мэгги главной мишенью для трости и злого языка сестры Агаты был Стюарт. Но Мэгги оказалась куда лучшей мишенью, потому что было в Стюаре печальное спокойствие и отрешенность, точно в каком-то маленьком святом. И через это не удавалось пробиться даже сестре Агате. А Мэгги, хоть и старалась изо всех сил не уронить достоинство рода Клири, как велел ей Фрэнк, но вся дрожала и заливалась краской. Стюарт очень жалел ее, старался хотя бы отчасти отвлечь гнев сестры Агаты на себя. Монахиня мигом разгадывала его хитрости и еще сильнее разъярялась от того, как все эти клири стоят друг за другом, что мальчишки, что девчонки. Спроси ее кто-нибудь, чем, собственно, ее так возмущают дети клири. Она не сумела бы ответить. Но старой монахине, озлобленной и разочарованной тем, как сложилась ее жизнь, не так-то легко было примириться с нравом этого гордого и чуткого племени. Самым тяжким грехом Мэгги оказалось то, что она левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на нее, точно Цезарь на Галу. «Положи грифель, Мэгги Клири!» – прогремела она. Так началось великое сражение. Мэгги оказалась безнадежно неизлечимой левшой. Сестра Агата вкладывала ей в правую руку грифель, насильно сгибала пальцы должным образом, а Мэгги недвижимо сидела над грифельной доской. Голова у нее шла кругом, и она, хоть убейте, не могла постичь, как заставить эту злосчастную руку исполнять требования сестры Агаты. Она внутренне деревенела, слепла и глохла. Бесполезный придаток, правая рука, так же мало повиновался ее мыслям, как пальцы ног. Рука не слушалась, не сгибалась, как надо, и тянула корявую строку не по доске, а мимо, и точно парализованная равняла грифель. И что бы ни делала сестра Агата, эта правая рука не могла вывести букву «А». А потом Мэгги потихоньку перекладывала грифель в левую руку и, неловко заслоняя доску локтем, выводила длинный ряд четких, будто отпечатанных прописных «А». Сестра Агата выиграла сражение. Утром до уроков она стала привязывать левую руку Мэгги к боку и не развязывала до 3 часов дня, до последнего звонка. Даже в большую перемену Мэгги приходилось съесть свой завтрак, ходить по двору, играть, не шевеля левой рукой. Так продолжалось 3 месяца. Под конец она научилась писать правой, как того требовали воззрения сестры Агаты. Но почерк у нее навсегда остался неважным. Для верности, чтобы она не вспомнила прежнюю привычку, левую руку ей привязывали к боку еще 2 месяца. А потом сестра Агата собрала учеников на молитву, и вся школа хором возблагодарила Господа, который в премудрости своей направил заблудшую Мэгги на путь истины. Все чады Господни пользуются правой рукой, левши же дьявола семя, тем более, если они еще и рыжие. В тот первый школьный год Мэгги утратила младенческую пухлость и стала очень хорошенькой, хотя почти не выросла. Она привыкла чуть не до крови обкусывать ногти, и пришлось терпеть, когда сестра Агата в наказание подводила ее с вытянутыми руками к каждой парте, и всем и каждому в школе показывала, как безобразны ногти, когда их грызут. А ведь половина ребят от 5 до 15 лет грызла ногти не хуже Мэгги. Фея достала пузырек с горьким соком алоэ и намазала этой гадостью кончики пальцев Мэгги. Все в доме обязаны были следить, чтобы она не смыла горький сок. А девочки в школе заметили предательские темные пятна. Пришлось вытерпеть и это унижение. Сунешь палец в рот, мерзость жуткая, хуже овечьего мыла. В отчаянии Мэгги смочила слюной носовой платок и терла пальцы чуть не до краю, пока не смягчился немного мерзкий вкус. Бетти взял хлыст, орудие куда более милосердное, чем трость сестры Агаты. И пришлось Мэгги прыгать по всей кухне. Мэгги считал, что детей не следует бить ни по рукам, ни по лицу, ни по ягодицам, а только по ногам. Больно не меньше, чем в любом другом месте, говорил он. А вреда никакого не будет. И однако наперекор горькому алоэ, насмешкам, сестре Агате и отцовскому хлысту Мэгги продолжала грызть ногти. Дружба с Терезой были великой радостью в ее жизни. Если б не это, школа стала бы невыносимой. Все уроки напролет Мэгги только и ждала, когда же настанет перемена, и можно будет, обнявшись, сидеть с Терезой в тени смокомиться и говорить. Тереза рассказывала про свое удивительное итальянское семейство, и про бесчисленных кукол, и про кукольный сервиз, самый настоящий в китайском стиле, синий с белым. Увидав, наконец, этот сервиз, Мэгги задохнулась от восторга. Тут было 108 предметов, крохотные чашечки с блюдцами, тарелки, чайники, сахарницы и молочник, и еще ножи, ложки и вилки, малюсенькие, как раз кукла по руке. Терезиным игрушкам счету не было, еще бы, самая младшая, но помоложе остальных детей в семье, да при том в семье итальянской, а значит, всеобщая любимица. И отец не жалел денег ей на подарки. Тереза и Мэгги смотрели друг на дружку с какой-то пугливой, почтительной завистью, хотя Тереза вовсе не хотела бы для себя такого сурового кальвинистского воспитания. Напротив, она жалела подругу, чтобы нельзя было броситься к матери и обнять ее, и расцеловать. Бедная Мэгги. А Мэгги уж никак не могла равнять сияющую добродушием кругленькую Терезину мамашу со своей стройной неулыбчивой матерью. Ей в мысли не приходило пожелать, вот бы мама меня обняла и поцеловала. Думалось совсем по-другому. Вот бы Терезина мама обняла меня и поцеловала. Впрочем, объятия и поцелуи рисовались ей куда реже, чем кукольный сервиз в китайском стиле. Такие чудесные вещицы, такие тоненькие, прозрачные, такие красивые. Вот бы иметь такой сервиз и каждый день поить Агнес чаем из темно-синей с белым узорчатой чашки на темно-синем с белым узорчатым блюдце. В пятницу, во время службы в старой церкви, украшенной прелестными по наивности маорийскими деревянными скульптурами, с ярко маорийскими расписанными сводами, Мэгги на коленях молила Бога послать ей китайский кукольный сервиз. И вот отец Хейс высоко поднял святые дары, и Дух Святой засиял в цветных стеклярусах, в лучах из драгоценных каменьев, и осенил своим благоговением склоненные головы прихожан. Всех прихожан, кроме Мэгги. Она даже не видела его. Слишком была занята, вспоминала, сколько же десертных тарелочек в Терезином сервизе. И когда торжественно запел хор маори на галерее над органом, голову Мэгги кружила ослепительная сила, весьма далекая от католической веры. Школьный год подходил. подходил к концу. Настал декабрь. Близился день рождения Мэгги. Казалось, вот-вот нагрянет настоящее лето. И тут Мэгги узнала, какой дорогой ценой покупается исполнение заветных желаний. Она сидела на высоком табурете у печки, и фея, как обычно, причесывала ее перед школой. Задача не из легких. Волосы у Мэгги вились от природы. В этом ей, по мнению матери, очень повезло. Девочкам с прямыми волосами не так-то легко, когда вырастут, соорудить пышную прическу из жалких вялых прядей. На ночь длинные, почти до колен вьющиеся волосы туго накручивались на белые полоски, оторванные от старой простыни. И каждое утро Мэгги надо было вскарабкаться на табурет, чтобы мать развязала эти лоскуты и причесала ее. Старой серебряной щеткой для волос фея расчесывала одну за другой длинные, круто вьющиеся пряди и ловко накручивала на указательный палец, так, чтобы получилась толстая, блестящая колбаска. Когда, осторожно убрав палец, фея встряхивала ее, и получался длинный на зависть тупой локоть. Эту операцию приходилось повторять раз 12. Потом спереди локоны поднимались на макушку, перевязывались свежевыглаженным бантом из белой тафты, и Мэгги была готова. Другие девочки в школе заходили с косичками, а локоны у них появлялись только в торжественных случаях. Но на этот счет мать была непреклонна. Мэгги должна ходить только с локонами. Как нетрудно по утрам урвать на это время. Фея не подозревала столь благие намерения, не вели к добру. Ведь у дочери и без того были самые красивые волосы во всей школе, а неизменные локоны ее подчеркивали это и вызывали косые завистливые взгляды. Возня с локонами была не очень-то приятна, но Мэгги привыкла. Ее так причесывали, сколько она себя помнила. В сильной руке матери щетка продиралась сквозь спутанные волосы, безжалостно тянула и дергала, и даже слезы выступали на глаза. Приходилось держаться за табурет обеими руками, чтобы не упасть. Был понедельник последней школьной недели, и только 2 дня оставалось до дня рождения. Мэгги цеплялась за табурет и мечтала о бело-синем кукольном сервизе. Хоть и знала, что мечта эта несбыточная. Был такой сервиз в уэхайском магазине, и она уже достаточно разбиралась в ценах, чтобы понимать, ее отцу такое не по карману. Внезапно фея так странно охнула, что Мэгги разом очнулась, а муж и сыновья, еще не вставшие за стола, удивленно обернулись. «Боже милостивый!» — вырвалось у матери. Пэдди вскочил пораженно. Никогда еще не слыхал, чтобы фея поминала имя Господа в суе. Она застыла со щеткой в руке, с прядью дочерних волос в другой, и лицо ее исказилось от ужаса и отвращения. Пэдди и мальчики окружили их обеих. Мэгги хотела было взглянуть, в чем дело, но ее так стукнули щеткой с жесткой щетиной, что на глаза навернулись слезы. «Смотри», — прошептала мужу фея и подняла локон на свет. В ярком солнечном луче густые волосы засверкали, как золото, и Пэдди сперва ничего не разглядел. Потом увидел, в руке Фионы, по тыльной стороне кисти, движется нечто живое. Он перехватил у нее локон и в искорах света разглядел еще немало хлопотливых тварей. Волосы были унизаны крохотными белыми пузырьками, и эти твари деловито нанизывали все новые грозди. В волосах Мэгги кипела бурная деятельность. «У нее вши», — сказал Пэдди. Боб, Джек, Хьюги и Стюарт глянули и, как отец, отступили на безопасное расстояние. Только фея и Фрэн, будто околдованные, стояли и смотрели на волосы Мэгги. А она, бедняга, съежилась на табурете, недоумевая, в чем же она провинилась. Пэдди тяжело опустился в свое кресло и хмуро уставился на огонь очага. «Это все та итальянская паршивка», — сказал он наконец свирепо, посмотрел на жену. Людки паршивые, сволочи, грязные свиньи. Пэдди, София задохнулась от возмущения. «Извини за ругань, жена, но ведь это надо же, чтоб Мэгги завшивила из-за этой паршивой итальяшки!» Взорвался Бетти и яростно стукнул себя кулаком по колену. «Прямо хоть сейчас пойди в Уэйхайм и разнеси в щепки их поганое кафе!» «Мам, что там такое?» — выговорила наконец Мэгги. «Вот, смотри, грязнуля!» — сказала мать и сунула руку под нос Мэгги. «Смотри, что ты подхватила от своей подружки. В волосах полно такой гадости. Что мне теперь с тобой делать?» Мэгги в изумлении посмотрела на существо, которое слепо бродило по обнаженной руке Фиона в поисках более волосатой территории, и горько заплакала. Не дожидаясь, пока ему скажут, Фрэнк поставил на огонь котел с водой, а Бетти зашагал по кухне из угла в угол. Опять и опять он поглядывал на дочь и все сильнее разъярялся. Наконец подошел к двери заднего крыльца. Тут на стене вбиты были в ряд гвозди и крюки. Снял с одного из них хлыст для верховой езды, нахлобучил шляпу. «Съезжу в Уэйхайм, Фиа, скажу этому паршивому итальяшке, пускай со своей жирной рыбой и жареной картошкой катится куда подальше. Потом пойду к сестре Агате и тоже кое-что выскажу. Надо же держать в школе вшивых ребятишек». «Осторожнее, Бетти», — взмолилась Фи. «Вдруг итальяночка ни при чем. Даже если у нее есть насекомые, может быть, и она, и Мэгги подхватили их от кого-нибудь еще?» «Чепуха», — презрительно фыркнул Бетти. Громко стуча башмаками, он сбежал с крыльца, и через минуту с дороги донесся топот. Пустил чалу вскачь. Фиа вздохнула и беспомощно посмотрела на Фрэнка. «Ой, полный за всего этого не угодил в тюрьму. Зови мальчишек в дом, Фрэнк. В школу сегодня никто не пойдет». Она тщательно осмотрела голову сыновей одного за другим. Проверила Фрэнка и заставила его посмотреть волосы у нее сама. Незаметно было, чтобы еще кто-нибудь заразился болезнью несчастной Мэгги. Но Фиа рисковать не собиралась. Когда вода в огромном котле для стирки закипела, Фрэнк снял с крюка лохань, налил пополам кипятка и холодной воды. Потом принес из сарая